Глава 14. Черная река. Площадь, занимаемая водой на земном шаре, исчисляется в более чем 38 миллионов гектаров. Объем этой жидкой массы 2 миллиарда 250 миллионов квадратных миль. Если представить ее в форме шара, то он будет иметь диаметр 60 миль, а вес составит 3 квинтильона тонн. Чтобы понять это число, надо помнить, что квинтильон относится к миллиарду как миллиард к единице, то есть в квинтильоне столько миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Примерно такое количество воды могли бы излить все земные реки в течение 40 тысяч лет. В геологической истории период огня следовал за периодом воды. Прежде океан был всемирным. Потом мало-помалу, в силурийский период, начался горообразовательный процесс, появились островки, снова исчезли под частыми наводнениями, опять показались, некоторые из них соединились вместе и образовали континенты. Наконец, Земля географически установилась такой, какой мы ее теперь видим. Земля отвоевала у воды 49 миллионов 890 тысяч квадратных миль или 12 миллиардов 916 миллионов гектаров. Образование материков позволило разделить мировой океан на 4 большие части или океаны: Северный Ледовитый, Индийский, Атлантический и Тихий. Тихий океан простирается с севера на юг между двух полярных кругов, с востока на запад между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов долготы. Это самый спокойный океан. Его течения широки и неторопливы, приливы и отливы умеренны, а дожди изобильны. И вот по этому океану предназначила мне судьба плавать в самых странных условиях. «Профессор», — сказал мне капитан, — «мы сейчас определим, если вы не против, точное местоположение нашего судна. Теперь без четверти 12, около полудня. Я сейчас всплыву на поверхность». Капитан 3 раза нажал на кнопку электрического звонка. Насосы начали выкачивать воду из резервуаров. Стрелка манометра поползла по показаниям давления, свидетельствуя о движении Наутилуса, потом остановилась. «Мы всплыли», — сказал капитан. Поднявшись по центральному трапу, я пролез в открытый люк и очутился на наружной платформе Наутилуса. Платформа, или вернее палуба, выступала из воды только на 80 сантиметров. Нос и карман Наутилуса имели веретенообразную форму, так что его справедливо можно было уподобить сигаре. Я заметил, что его стальная черепицеобразная обшивка напоминала чешую больших земных гадов, а потому было очень естественно, что даже с лучшими подзорными трубами это судно принимали за морское животное. Посредине палубы шлюпка, наполовину вдающаяся в корпус судна, образовывала небольшую выпуклость. Спереди и сзади помещались две невысокие рубки с наклонными стенками, частично закрытыми толстыми черепицеобразными стеклами. Одна для рулевого, который управлял Наутилусом, а другая для электрического прожектора. Океан был великолепен, небо ясное. Легкий западный ветерок рябил поверхность воды. Горизонт был чист для наблюдения. Однако вокруг ничего не было. Ни рифа, ни островка, ни даже Авраама Линкольна. Одна необозримая пустыня. Капитан, вооруженный своим секстантом, определял высоту солнца, которая должна была указать ему широту. Он несколько минут ждал, пока светило выйдет из-за набежавшего облака. Во время наблюдения ни один мускул его не шевельнулся, и инструмент не мог быть неподвижнее даже в руке мраморной статуи. «Полдень», — сказал он. «Профессор, не угодно вам?» Я бросил последний взгляд на море. Оно казалось немного желтоватым, вероятно, мы находились недалеко от берегов Японии, и спустился вслед за капитаном в салон. Там капитан с помощью приборов сделал вычисление и сказал: «Мы находимся на 137 градусе 15 минутах восточной долготы». «По какому меридиану?» Быстро спросил я, думая, что ответ выдаст национальность капитана. «Профессор», — отвечал мне капитан, — «у меня различные хронометры, поставленные по меридианам Парижа, Гринвича и Вашингтона, но в честь вас я возьму парижский». Этот ответ ничего мне не объяснил. Капитан продолжал. 137 градусов 15 минут восточной долготы по парижскому меридиану и 30 градусов 7 минут северной широты, то есть около 300 миль от берегов Японии. Сегодня, 8 ноября, в полдень, начнется наше путешествие под водой. «Да сохранит нас Бог», — отвечал я. «А теперь, профессор, я вас оставлю», — прибавил капитан. Я взял курс на северо-северо-восток на глубине 50 метров. Вот карта, по которой вы можете следить за нашим путешествием. Гостиная в вашем распоряжении, а мне позвольте удалиться. Мы раскланялись. Я остался один и погрузился в размышления. Я думал о капитане Наутилуса. Удастся ли мне когда-нибудь узнать, какой национальности этот странный человек, который говорил, что не принадлежит миру людей. Эта ненависть к человечеству, которая, возможно, вызывала в нем желание отомстить, кто ее возбудил, что было ее причиной? Был он одним из непризнанных ученых, тех гениев, которых обидели, как выражался Консель? Может быть, он современный Галилей? Или из таких, как американец Мори, ученая, карьера которого была испорчена политической революцией? Случай привел меня на его судно. Жизнь моя была в его распоряжении, и он принял меня, хотя холодно, но гостеприимно. Только до сих пор он ни разу не подал мне руки и не пожал мою, когда я ему ее протягивал. Целый час я был занят этими мыслями, пытаясь проникнуть в тайну. Потом взор мой остановился на огромной карте, расположенной на столе, и я прижал палец к той точке, где сходились наши координаты. Океаны, как и материки, имеют свои реки. Это океанские течения. Самые примечательные из них известны под названием Гольфстрим. Ученые определили 5 главных течений. Одно на севере, а другое на юге Атлантического океана, третье на севере, а четвертое на юге Тихого океана и пятое на юге Индийского океана. Вероятно, что существовало когда-нибудь и шестое течение. На севере Индийского океана, когда Каспийское и Аральское моря соединялись с большими азиатскими озерами в одно водное пространство. На месте, отмеченном на карте, показано одно из этих течений, японское Куросио, что значит «черная река». Это теплое течение выходит из Бенгальского залива, где его согревают отвесные лучи тропического солнца, проходит через Маллакский пролив, идет вдоль до берегов Азии, вливается в Тихий океан, доходит до Алеутских островов, унося с собой стволы камфорного дерева и другие тропические растения и смешивая свои чистые ярко-голубые воды с холодными водами океана. По этому течению теперь шел Наутилус. Вдруг в дверях показались Нед Ленд и Консель. Мои храбрые товарищи не могли опомниться при виде всех чудес, представших перед их глазами. «Где мы?» — вскричал канадец. «В Квебекском музее?» «Нет, скорее в гостинице Сомерат, с позволения их чести», — возразил Консель. «Друзья мои», — отвечал я, приглашая их войти, «вы не в Канаде и не во Франции, а на судне Наутилус и в 50 метрах ниже уровня моря». «Надо верить, если их честь это утверждает», — сказал Консель. «Надо признаться, эта комната может ошеломить даже такого фламандца, как я». «Удивляйся, мой друг, для такого классификатора, как ты, здесь есть над чем поработать». Мне незачем было давать этот совет Консейлю. Усердный парень наклонился уже над витринами и бормотал разные термины. «Класс брюхоногих, семейство моллюсков, род ципрей, вице-прея Мадагаскарская», а Нед Ленд тем временем расспрашивал меня про мое свидание с капитаном Немо. «Кто он такой?» — приставал канадец. «Неужели вы не узнали? Откуда он? Куда его несет?» «Не знаю, Нед, не знаю ничего», — ответил я. Ну, а он нас хочет глубоко погрузить на самое дно морское, что ли?
Погодите, Нед, я расскажу вам по порядку все, что мне известно. Я рассказал ему все, что знал, и в свою очередь спросил его, что он видел и слышал.
«Ничего не видел и не слышал», — отвечал канадец. «Я даже не видел никого из экипажа этого судна. И экипаж тоже электрический, что ли?»
«Электрический».
«Ей-ей! Придется и этому поверить. Вы, господин Аронакс, не можете мне сказать, сколько людей на судне? 10, 20, 50, 100 человек?»
«Не могу вам ответить, Нед, потому что сам не знаю. Послушайте меня. Не думайте завладеть Наутилусом или убежать с него. Это судно устроено с таким искусством, с таким умом. Я очень рад, что видел это чудо современной техники. Многие бы согласились быть на нашем месте, чтобы только увидеть все здешние чудеса. Так что вы лучше успокойтесь, Нед, и давайте вместе наблюдать за всем, что происходит».
«Смотреть!» — вскрикнул Нед Ленд. «Да ничего не видно и ничего не увидишь сквозь эту железную темницу. Мы идем или плывем, как слепые?»
Нед еще не закончил, когда вдруг стало так темно, словно на нас кто-то внезапно набросил черное покрывало. Свет на потолке погас так быстро, что я почувствовал резь в глазах, как если бы из глубокой темноты вдруг вышел на яркий свет. Мы онемели, не двигались и не знали, какого еще сюрприза ожидать. Послышалось что-то вроде шелеста, и нам показалось, что задвигались борта Наутилуса.
«Нам конец», — сказал Нед Ленд.
«По распоряжению морского ведомства», — проговорил Консейль. Мгновенно в салоне опять стало светло. Свет проникал в него снаружи, с обеих сторон, через огромные продолговатые иллюминаторы. Водные глубины были ярко освещены. Я, признаюсь, дрогнул при мысли, что хрустальные стенки, отделяющие нас от моря, могут разбиться, но массивная медная рама давала им достаточный запас прочности. Вода просматривалась на расстоянии мили вокруг Наутилуса. Что это было за зрелище? Какое перо может его описать? Кому удалось бы нарисовать эту игру света в прозрачной океанской воде? Мы знаем прозрачность морской воды. Она превосходит своей чистотой даже горные ручьи. Минеральные и органические вещества, которые она в себе содержит, увеличивают ее прозрачность. В некоторых частях океана, у Антильских островов, например, под 145 метрами воды можно видеть песчаное дно с удивительной ясностью, а солнечные лучи просвечивают там на глубине 300 метров. Но в жидкой среде, сквозь которую проходил Наутилус, электрический свет проникал даже в самую глубь волн. Если допустить гипотезу Эренберга, который верил в фосфоресцирующее свечение подводных глубин, то, конечно, природа приберегла для их обитателей одно из чудесных зрелищ. Я мог теперь судить о его необычайной зачаровывающей прелести, непередаваемой никакими словами. С каждой стороны у нас было окно, открытое в ужасную, неизведанную бездну океана. Темнота в салоне увеличивала яркость наружного света, и казалось, что прозрачный хрусталь был стеклом какого-то огромного аквариума. Создавалось впечатление, что Наутилус стоит на месте. Иногда, впрочем, полосы воды, разделяемые его килем, проносились перед нашими глазами. Пораженные открывшимся зрелищем, мы молча стояли, облокотясь на подоконнике и прильнув к иллюминаторам. Вдруг Консейль сказал: «Вы хотели видеть, друг Нед? Ну, вот вы и видите». «Удивительно», — отвечал канадец, забыв и свой гнев, и все свои планы побега, любуясь чудесным зрелищем. «Надо было сюда попасть, чтобы только поглядеть на такое диво, ей-богу, надо!» «А», — воскликнул я, — «теперь я понимаю жизнь этого человека. Он создал себе отдельный мир, который раскрыл для него самые удивительные чудеса». «Но рыбы», — заметил канадец, — «я не вижу рыб. Где рыбы?» «Что вам за дело до рыб, друг Нед?» — отвечал Консейль. «Ведь вы их не знаете».
«Я не знаю!» — вскричал Нед Ленд. «Я?»
По этому предмету завязался между двумя приятелями спор, потому что оба они знали рыб, но с совершенно разных сторон. Всем известно, что рыбы составляют четвертый класс позвоночных. Их определили как позвоночные с двойным кровообращением и холодной кровью, дышащие жабрами и живущие в воде. Они разделяются на два разряда. На костных, у которых позвоночный скелет состоит из костных позвонков, и на хрящевых, у которых позвоночный скелет состоит из хрящевых позвонков. Канадец знал, может быть, эту квалификацию, но Консель знал об этом гораздо больше, и теперь, соединенный узами дружбы с Недом, он не мог допустить, чтобы друг был менее его образован, поэтому тотчас начал проповедовать. «Нед, вы очень искусный рыболов. Вы на своем веку переловили довольное число этих животных. Но я побьюсь об заклад, что вы не знаете, как их разделяют».
«Как их разделяют?» — повторил Нед. «Что ж тут знать? Разделяют на съедобных и несъедобных, вот и все».
«Так разделяют их обжоры», — отвечал Консель. «Скажите мне, вы знаете, какая разница между костными и хрящевыми рыбами?»
«Чего ж тут не знать, не диковина?»
«А знаете, как подразделяются эти два больших класса?»
«Ну, про это не случалось слышать».
«Не случалось? Так вот, теперь слушайте и запоминайте. Костные рыбы подразделяются на 6 отрядов. Первый — колючеперые, у которых верхние челюсти подвижные, а жабры — гребенчатые. Первый отряд включает 15 семейств, то есть 3/4 известных рыб. Представитель — окунь».
«Вкусен мошенник», — заметил Нед Ленд.
«Второй», — продолжал Консель, — «брюхоперые, у которых брюшные плавники расположены позади грудных, не соединенных с плечевой костью. Второй отряд делится на 5 семейств и содержит большую часть пресноводных рыб. Представители — карп, щука».
«Пресноводные рыбы», — сказал канадец, — «их, по-моему, и вспоминать не стоит».
«Третий», — продолжал Консель, — «мягкоперые, у которых брюшные плавники прикреплены к грудным и непосредственно соединены с плечевой костью. Содержит 4 семейства. Представители — камбала, палтус, тюрбо и прочие».
«Отличные, все до единой отличные!» — вскрикнул гарпунер. «Так и тают во рту!»
Нед смотрел на рыб решительно только с гастрономической точки зрения. «Четвертый», — продолжал Консель, не теряя присутствия духа, — «бесперые, с продолговатым телом, без брюшных плавников, покрытые толстой и слизистой кожей. В четвертом отряде только одно семейство. Представители — угорь обыкновенный, угорь электрический».
«Ну, эти подгуляли», — заметил Нед.
«Пятый», — продолжал Консель, — «пучкожаберные. Имеют подвижные челюсти, жабры состоят из маленьких пучков, расположенных попарно вдоль жаберных дужек. В пятом отряде тоже всего одно семейство. Представители — морской конек, летучий дракон».
«Совсем не годятся. Дрянь», — заметил гарпунер.
«Наконец, шестой», — продолжал Консель, — «сростно-челюстные, у которых верхние челюсти срастаются неподвижно с межчелюстными костями и у которых недостает брюшных плавников, разделяются на 2 семейства. Представители — иглобрюхи, рыба луна».
«Ну, этими и кастрюльку нечего пачкать», — вскрикнул Нед.
«Что ж, поняли, друг Нед?» — спросил ученый Консель.
«Совсем ничего не понял», — ответил Нед Ленд. «Но вы рассказываете очень занятно».
«Что касается хрящевых рыб», — продолжал непоколебимый Консель, — «они разделяются только на 3 отряда».
«Это лучше», — заметил Нед.
«Первый. Круглоротые. Вместо челюсти у них одно серединное отверстие, а жабры открываются множеством дырочек позади черепа. В первом отряде имеется одно только семейство. Представитель — морская минога».
«Это хороша», — сказал Нед Ленд.
«Второй. Пластиножаберные. У них жабры, как у круглоротых, но нижняя челюсть подвижная. Разделяется на 2 семейства. Представители — скат и акула».
«Что вы!» — вскрикнул Нед. «Скат и акула в одном отряде? Ну, друг Консель, если вы дорожите скатом, так не ставьте его рядом с акулой. Только так ваш скат и будет цел».
«Третий», — продолжал Консель, — «осетровые. Жабры у них, как обычно, открываются одним отверстием, защищенным жаберной крышкой. В этом отряде 4 рода. Представитель — осетр».
«А, дружок, лучшие вы приберегли для конца», — Это вы не ошиблись. Ну что ж, все?
Все, Нед, ответил Консель. И заметьте, знать это еще не значит узнать все, потому что семейства разделяются на роды, виды, разновидности.
Смотрите, Консель, смотрите, прервал его Нед Ленд. Вот и разновидности.
Рыбы, воскликнул Консель. Мы точно глядим в аквариум. Нет, сказал я. Аквариум — клетка, а эти рыбы свободны, как птицы в воздухе.
«Ну-ка, приятель, назовите их по именам», — сказал Нед Консейлю.
«Я?» — возразил Консейль. «Я не могу, пусть их честь изволит назвать». Действительно, достойный парень, хотя и был яростным классификатором, но натуралист из него вышел неважный. Я не поручусь, отличил бы он скумбрию от макрели или нет. Канадец, напротив, без затруднения называл почти всех рыб.
«Спинорог», — сказал он, — «вот спинорог! И спинорог китайский!»
«Род спинорога — семейство жесткокожих, отряд сростно-челюстных», — бормотал Консейль. Нед и Консейль, взятые вместе, стали бы замечательными натуралистами. Канадец не ошибся, множество спинорогов кружилось и резвилось около Наутилуса.
«Ишь, какие они приплюснутые!» — сказал Нед Ленд. «Ишь, какая мережка на коже, а на спинке шипы, и хвост с каждого боку утыкан колючками в четыре ряда. Надо же, сотворена ж такая тварь!»
Ничего не может быть прелестнее чешуи этих спинорогов. Сверху серая, а снизу белая, с золотыми пятнами, блестевшими в темных струях. Между спинорогами сновали скаты. К великой моей радости я приметил японского ската с желтоватой спиной, нежно-розовым брюхом и тремя шипами над глазом. Вид очень редкий, его существование ставили под сомнение. Лосипед видел такого ската только на одной японской гравюре. В продолжении целых двух часов это подводное войско провожало Наутилус. Пока рыбы играли, резвились и соперничали друг с другом в красоте расцветки, блеске и яркости, я приметил зеленого губана, султанку или барабульку, с двойной черной полосой, бычка белого, испещренного на спине фиолетовыми пятнами и с закругленным хвостом, японскую скумбрию с голубым телом и серебристой головой, спарит трубчатых с разноцветными плавниками голубым и желтым, спарит полосатых с черной перевязью на хвосте, спарит поясоносных, грациозно зашнурованных шестью поперечными полосками, японских саламандр, мурену из отряда угрей, около 6 футов длиной, с маленькими живыми глазками и огромным зубастым ртом и многих других замечательных особей. Нашему удивлению не было конца, восклицания не умолкали. Нед называл рыб, Консейль их классифицировал, а я восхищался. Я никогда еще не видел этих прелестных рыб на свободе, в их родной стихии. Я не стану перечислять все разновидности, которые промелькнули перед нашими ослепленными глазами. Это была целая коллекция японского и китайского моря. Их собралось здесь и кружилось больше, чем птиц в воздухе, вероятно, их привлекал электрический свет. Вдруг в салоне стало светло, остальные створы закрыли иллюминаторы. Волшебное зрелище в одно мгновение исчезло, но я еще долго представлял его, пока глаза мои не остановились на приборах, развешанных по стенам. Компас все еще показывал курс на северо-восток, манометр давления в 5 атмосфер, соответствующей глубине 50 метров, а электрический лак — скорость 15 миль в час. Я ждал капитана Немо, но он не появлялся. Было уже 5 часов. Нед Ленд и Консейль ушли в свою каюту, а я в свою, где меня уже ждал обед. Обед этот был на славу. Суп из нежных морских черепах, барабулька с белой слегка слоистой мякотью и филе из окуня, которое показалось мне вкуснее лососины. Вечер провел я в чтении, письме и размышлениях, после чего лег на кушетку и заснул.